Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Пасха 1917 года. Что происходило в России в те дни? Доброе дело накануне Пасхи. Шестилетнему Тимуру очень нужна помощь. Что символизируют пасхальные яйца, куличи и пасхи из творога? И почему все эти блюда выглядят так необычно? И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы на протяжении всего года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году. И вот какой тогда была Страстная неделя и какой была Пасха? Пасха после февральских событий. Она ведь, по сути, больше любой революции, но мы, люди, иногда бываем в таком состоянии, что можем ее просто не заметить. А как было тогда, в 17 году, 100 лет назад? Поговорим об этом с историком Алексеем Светозарским, профессором Московской духовной академии. Добрый вечер, Алексей Константинович.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о том, какой была Пасха и Страстная неделя, собственно, внутри которой мы находимся, в 1917 году. Что известно об этом, о настроениях людей, об ожиданиях? Как это было?
Ну, прежде всего, конечно, совпадало пасхалия. Пасха была 2 апреля в 1917 году, но имеется в виду по так называемому старому стилю. Ну, можем мы судить об этом времени, конечно, по периодике, затем уже по мемуарной литературе. Ну, с одной стороны, была Пасха как Пасха, потому что мы даже, наверное, себе сегодня не очень представляем, как этот праздник величайший христианский отмечался в России, отмечался до революции, вот особенно учитывая те традиции, обычаи, которые сложились в XIX веке. Во время крестного хода непременно полагался фейерверк. Множество людей посещало, живущих в городах, конечно, ведомственные храмы, при учебных заведениях, при различного рода государственных учреждениях. Ну, там была совсем такая уже картина парадная, дамы в изысканных туалетах, мужчины, служащие при мундирах, лентах и орденах. Ну, такая была теплая домашняя атмосфера. И большую часть времени, собственно, пасхального дня первого, самого дня Христового воскресения, горожане проводили тем, что наносили друг другу визиты. Причем надо было непременно зайти, оставить поздравления, уж там примут тебя или нет. И была вот такая вот веселая круговерть. Подготовка была к празднику. Все это в 17-м году продолжалось. Все это было, и считалось, что это совершенно неотъемлемый момент в жизни. И те события, которые происходят, которые увлекли подавляющее большинство населения, а именно революционное, вот они никоим образом здесь не сказываются, ну, разве что создают определенный радостный, оптимистический фон, потому что, собственно, события отречения, волнений в Петрограде, которые привели к революции, они выпадают на третью седмицу поста. И тогда уже по получении известия о том, что царь отрекся, люди на улице приветствовали друг друга пасхальным «Приветствуем, Христос воскресе, воистину воскресе». То есть некая такая была радость преждевременная. Отмечают, что немного было говеющих в церквях, потому что, ну, опять же, вот по сложившейся традиции, тому причин много. Причащение было нечастым у большинства православных, но вот как-то считалось, что, по крайней мере, раз в год был такой вот минимум, когда надо было, подготовившись как следует во время богослужений Страстной Седмицы, тем более, что у учащихся были каникулы, занятий не было, вот нужно приступить к святым тайнам непременно в Страстной Четверг. Ну, в этом отношении, да, вот, так сказать, храмы на Страстной неделе как раз вот народом особенно не были заполнены, хотя на вот тех традиционно принятых для большинства людей службах, конечно, люди были, это и 12 Евангелий, и вынос плащаницы, ну и, понятно, уже светлое заутреннее и пасхальная литургия. По обычаям того времени, принятым в обществе, литургию пасхальную стояли лишь немногие, относительно немногие прихожане, ну, которых считали, как тогда говорили, очень религиозными людьми. В основном все разбегались после заутренни, христосовались. А примета времени, относящаяся именно к 17-му году, конечно, это Пасха военная. Очередная военная Пасха. Это вносило некоторые коррективы. Даже появлялись некоторые обычаи. Вот, например, на Пасху не 17-го, а 16-го года москвичи поехали на братское кладбище в селе Всехсвятском. И вот среди свежих могил, павших на фронте и скончавшихся от раны болезней в тылу, служили прямо там пасхальную заутренню под открытым небом. Говорят, что впечатление было огромное. Ну, а что касается исповедующихся и Пасхи уже последующего, 17-го года храмы были полны, от желающих, что называется, не было отбоя принести покаяние. И Пасха была, несмотря на голодный 18-й год, очень торжественной. Вот, что касается царской семьи, для которой, несомненно, это был самый главный день в году, и к которому очень долго готовились, разного рода трогательные дорогие подарки друг другу заказывали и подбирали, то здесь это была Пасха в заточении. Об этом есть замечательные по-своему воспоминания протоиерея Афанасия Ивановича Беляева, настоятеля Федоровского городского собора, который за болезнью духовника царской семьи, отца Александра Васильева, временно исполнял вот обязанности их духовника, служил последние дни Страстной Седмицы, начиная с четверга, светлую заутренню для царской семьи, которая находилась под арестом. Я бы очень рекомендовал, их очень легко найти, они неоднократно публиковались, по крайней мере, фрагментарно. Вот достаточно такое красноречивое и по-своему волнующее свидетельство.
Алексей Константинович, ну а что касается в основном настроения, уже мы говорили о том, что ощущение Пасхи, оно в связи с событиями февраля 17 года наполнило улицы городов и Петрограда, и Москвы, и других городов тоже значительно раньше. То есть события февральской революции люди воспринимали как такую вот благую весть, как Пасху, как, видимо, связывая это с переменами, там, с надеждами на перемены к лучшему, о том, что к чему это на самом деле приведет, стало понятно вскоре. Но тогда, наверное, когда в 17-м году отмечали Пасху, это было продолжение вот того самого ожидания.
Ну, кто-то, да, вот эту эйфорию как-то воспринял, и ликование началось гораздо раньше окончания поста, окончания Пасхи, и даже как-то накладывалось ощущение свободы, вплоть до того, что говорили о том, что цвет революции, красный цвет революции, это пасхальный цвет. Самый яркий, самый такой возбуждающий, радостный цвет. И обыгрывали это, и есть даже открытки пасхальные 17-го года, где вот уже там новая символика, призывы, лозунги «Да здравствует республика» крупными буквами на пасхальном яйце и таким шрифтом помельче «Христос воскресе». Несомненно, все это имело место, но я не думаю, что это было всеохватывающим настроением, потому что, в общем-то, в 17-м году Россия вполне традиционно праздновала Пасху.
Вот все-таки для вас, как для историка, каковы основные уроки этих дней? Страстная неделя и Пасха 1917 года. Что вы для себя выделяете принципиально значимого и важного, и, может быть, какую-то пищу для ума находите во всем происходившем тогда?
Ну, для меня, в общем-то, важна вся полнота свидетельств. Вот, как ни странно, при всем обилии публикаций, в общем-то, у нас не так много свидетельств людей церкви сохранилось от этой бурной эпохи. Потому что издавали красный архив, издавали белый архив. А вот, ну, можно сказать, по пальцам двух рук можно перечитать значимые свидетельства людей, которые переживали все это внутри церковной ограды. Вот это мне очень жаль, и это такой для меня, пока невыученный урок. Мне бы хотелось знать больше об этом времени, даже несмотря на то, что мне довелось слушать рассказы современников, участников и свидетелей происходившего тогда, в частности, в Москве, может, в каких-то других городах.
Спасибо вам. Напомню, профессор Московской духовной академии, историк Алексей Светозарский был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Давней традицией на Пасху было делать добрые дела, причем не только в России, но и в других странах эта традиция была и остается. Добрые дела, которые совершаются ради Христа, это своего рода наше такое свидетельство о том, что его жертва была не напрасной, и что мы хоть немного становимся лучше благодаря ему. И вот сегодня помощь очень нужна 6-летнему Тимуру Сагиеву из Татарстана. Он живет в городе Высокая гора. У него сложности с ножками, он ходить не может. Хотя при этом есть все шансы, что проблему удастся решить. И Тимуру в этом можно помочь. Подробности узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Здравствуйте, Лилия.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о семье Тимура и какая помощь ему нужна?
В семье Сагеевых есть двое детей. Это Тимур и Артур. Мальчики-двойняшки, они родились 6 лет назад и всю свою маленькую жизнь вынуждены бороться за свое здоровье. Дети родились раньше срока и в течение 2 месяцев могли жить и дышать только благодаря современной медицинской технике.
Это искусственная вентиляция, да?
Да, искусственная вентиляция легких. Артур и Тимур перенесли сложные операции, сеансы терапии, реабилитацию, благодаря которым Артур смог побежать своими ножками. Он сейчас может гулять самостоятельно, он может держать маму за руку, идти с ней в зоопарк, в магазин. А Тимур на сегодняшний день он может только самостоятельно стоять, но он очень мечтает бегать с Артуром на перегонки.
Да, это было бы замечательно, я думаю, если бы 2 брата, тем более они двойняшки. А что для этого нужно сделать?
Врачи дают очень хорошие прогнозы на лечение мальчика и предложили семье пройти курсы реабилитационной терапии. И в связи с тем, что сын находится на инвалидности, в семье работает только папа, самостоятельно оплатить лечение Тимура не получается. Но у них есть большая надежда. Ему необходимо пройти реабилитацию в медицинском центре «Первые шаги» в городе Казань.
А сколько стоит реабилитация?
Необходимо собрать 178 200 рублей. Семья обратилась за помощью в благотворительный фонд «География добра». На сегодняшний день собрано порядка 28 тысяч рублей.
Если кто-то сейчас из наших слушателей хочет присоединиться, помочь, потому что, в принципе, 178 тысяч, учитывая, что 28 уже собран, да, то есть там порядка 150 тысяч нужно сейчас собрать. Если всем миром скинуться, то это не такие большие деньги, это вполне подъемная сумма. Как можно в этом поучаствовать? Скажите, пожалуйста.
Семья будет очень счастлива, если люди откликнутся и помогут им. Чтобы помочь Тимуру, необходимо отправить смс со словом «Тимур» и любая удобная сумма пожертвования на номер 7522.
Ну, то есть отправляется смс на номер 7522, да. И содержание смс «Тимур», дальше пробел и любая сумма пожертвования.
От 10 до 15 тысяч рублей.
Лилия, а если кто-то из наших слушателей захочет более подробно посмотреть информацию о Тимуре, о его диагнозе, как это сделать?
Необходимо зайти на сайт географиядобра.рф и в поисковике набрать «Тимур Сагиев».
И там будет полностью документы по поводу Тимура, да? И...
Да, в просьбе о помощи ребенка находятся документы, находятся его фотографии и полностью история этой семьи.
Географиядобра.рф. Пишется латиницей или кириллицей?
Нет, русскими буквами географиядобра.рф, либо латиница географиядобра.ру.
Спасибо вам большое за комментарии. Я надеюсь, что необходимую сумму можно будет в короткое время уже собрать, чтобы Тимуру поскорее начать эти курсы реабилитации. Дай бог, чтобы все получилось.
Спасибо вам.
На связи с нами была Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра». Напомню, что помочь Тимуру можно, отправив СМС на номер 7522 со словом «Тимур», а дальше поставить пробел и любую сумму пожертвования. 7522, сообщение «Тимур» и через пробел любая сумма пожертвования. Подробности о Тимуре можно узнать на сайте географиядобра.рф. Пишется кириллицей и в одно слово – географиядобра.рф. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Уже совсем скоро наши столы будут украшены традиционными пасхальными блюдами. Куличи, разукрашенные яйца, собственно, пасхи из творога с цукатами, изюмом и большим числом других ингредиентов – это все вкуснотища и необыкновенная красота. Но не только – У каждого из этих блюд есть своя глубокая символика. Вот Пасхи, например. Десятки рецептов есть, как их готовить. Заварные, вареные, царские, ну, всякие. И традиционная форма этого блюда – конус, украшенный, в меру фантазии хозяйки, самыми разнообразными вещами. Там обязательно есть буквы ХВ, это аббревиатура от «Христос воскресе», есть изображение креста и так далее. И чтобы такую Пасху приготовить, нужно часов 12 в среднем, ведь ее мало просто замесить. Она должна еще выстоять под прессом, чтобы влага лишняя из нее ушла. И есть для нее специальные формы, в которых она под этим прессом стоит. Они сейчас продаются, красненькие такие, собственно, формы конуса. Вот зачем все эти ухищрения? Ведь можно то же самое, по идее, просто сложить в красивую пиалу, и будет тот же творог, но... Какой смысл в конусовидной форме Пасхи? Он ведь есть наверняка. И какова символика этого блюда? Спросим об этом у эксперта, и на связи с нами игумен Гермоген Ананьев, насельник Московского Данилова монастыря и автор популярной книги «Кухня батюшки Гермогена». Добрый вечер, отец Гермоген.
Добрый вечер. На самом деле Пасха может быть разной формы. Надо сказать, что вообще такая плотная Пасха конусовидной формы появилась вообще достаточно недавно, последние несколько сот лет. До этого Пасху делали такой из кисшего молока, она была достаточно жидкая. Но вот эта пирамидальная форма, традиционная форма, которая возникла вот в течение последних столетий, она имеет свой смысл. Во-первых, эта пирамидка символизирует гроб Господень, как источник нашего воскресения. Поэтому недаром, вот если вы обратите внимание на таких вот традиционных формах для Пасхи, помимо того, что там вот буковки ХВ, Христос воскресе, пишется благовестие о воскресении Христа, крест обязательно рисуется. Но и в то же время, особенно на старых Пасхах, всегда есть цветы, именно не просто цветы, а побеги. Побеги цветов, которые символизируют новую жизнь. Поэтому, с одной стороны, это символ гроба. С другой стороны, есть такое толкование, что конусовидная, пирамидальная форма Пасхи символизирует камень, который был отвален от гроба. Ну и к тому же есть еще такое толкование, как то, что Пасха, вот эта пирамидальная как бы форма, символ небесного Сиона, который является основанием небесного Иерусалима. Вот поэтому такие вот как бы значения имеет эта пирамидальная форма. Но на самом деле строгого вот канона, да, что Пасха обязательно должна быть пирамидальной, такого нет. На самом деле многие делают, как вы говорите, и в пиалах, и в каких-то других формах. Но все-таки если говорить о такой традиционной, все-таки русской форме творожной Пасхи, то, конечно, вот это, конечно, пирамидка.
Отец Гермоген, тогда следующий вопрос по поводу куличей, другого традиционного блюда на Пасху, который тоже, по идее, чем выше, тем лучше. Они тоже как-то, получается, вслед за Пасхой ту же символику наследуют? Тоже не случайно?
Да, ну, конечно. Ну, во-первых, кулич – это одно из главных украшений пасхального стола. Поэтому, конечно, он и украшается особенно, и делается повыше. Вот. Но вообще кулич – это символ Христа, который присутствует с нами на трапезе. Дело в том, что кулич, как и артес, это вот пасхальный хлеб, который в виде, огромный такой хлеб, который выпекают в виде просфоры, освящают после пасхальной литургии, и всю светлую седмицу, всю пасхальную неделю он стоит перед святыми вратами. И вот в конце пасхальной недели, после божественной литургии, его дробят и раздают верующим. Вот этот артес и кулич, как тогда домашний вариант артеса, это все символы Христа. И это все идет еще с апостольских времен. Для того, чтобы показать, что Христос пребывает вместе с апостолами, во время трапезы они оставляли свободное место посредине. И перед ним ставили хлеб, а хлеб по-гречески «артос». И таким образом это было символом того, что воскресший Христос присутствует с ними на трапезе. И вот как раз кулич имеет то же самое значение. А сладость кулича, то, что мы туда добавляем, много сдобы, всякие сладости, орехи, это свидетельствует о радости, о сладости той радости пребывания с Господом, о милости Божией и о том необыкновенном пребывании в Царстве Небесном после воскресения. Поэтому кулич, конечно, прежде всего имеет вот такое значение. Значение того, что это Христос, который присутствует с нами на трапезе.
А что касается, отец Гермоген, тогда уже третий вопрос, простите сразу. Что касается крашеных яиц, есть предание, насколько я помню, связанное с Марией Магдалиной, которая явилась на прием к императору Тиберию и не имела ничего иного, по бедности просто, что ему подарить, кроме куриного яйца. И яйцо в ее руках из белого стало красным, что произвело невероятное впечатление на императора. Христианином от этого он не стал, но вместе с тем о своей вере она засвидетельствовала. Связана традиция наша сегодня красить яйца с этим преданием каким-то образом, или это совпадение такое?
Согласно церковному преданию, мы вот красим яйца как раз в память об этом чуде, которое явила Мария Магдалина в присутствии императора Тиберия. Дело в том, что она проповедовала Христа в Риме, и император захотел услышать ее слова. И когда Мария Магдалина пришла ко двору, рассказала императору о Христе, достала яйцо, потому что, как вы правильно сказали, по бедности ничего другого не было, но тут еще и другой смысл. Задолго до Рождества Христова, в античности, яйцо символизировало вечную жизнь. Мария Магдалина в конце своей проповеди о Христе подарила это яйцо императору словами «Христос воскресе». А император смеялся и сказал, что в это невозможно поверить. Точно так же, как вот, что вот это яйцо сейчас же станет красным. И в этот момент яйцо покраснело, что произвело, конечно, потрясающее впечатление на всех окружающих. Но, как вы правильно заметили, император Тиберий христианином не стал, но многие, кто были свидетелем этого чуда, приняли христианство. Так гласит церковное предание, в которое мы верим, и согласно которому существует у нас традиция красить пасхальные яйца в красный цвет. Хотя, опять-таки, мы знаем, что можно их красить в любой, на самом деле.
В любой. Главное, чтобы радость от этого была.
Синий, там, розовый, да, какой вам нравится. Но традиционно пасхальный цвет красный, именно как раз воспоминание этого чуда Марии Магдалины.
Получается, что все традиционные угощения пасхального стола, они такие, они не случайные за этим столом. И Пасха,
конечно,
и куличи,
конечно,
и яйца крашеные. А какой бы совет вы дали хозяйкам, которым предстоит, может быть, сейчас, вот в этот вечер и ближайшее какое-то время, готовить для пасхального стола все вот эти традиционные яства? Вы, как человек с большим опытом в области кулинарии, дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет, который поможет сосредоточиться на главном и сделать этот стол радостным.
Ну, вообще, конечно, и куличи, и творожные пасхи, яйца – это и украшения пасхального стола, это и радость, но все-таки наша главная радость духовная. Поэтому все-таки, например, то, что касается изготовления пасх и куличи, лучше это сделать заранее. А вот эти последние дни, вечер Великого Четверга, когда читается 12 Евангелий, Страстная Пятница, Страстная Суббота, эти дни, конечно, надо посвятить посещению храма и служению. Делать вкусный кулич достаточно сложно, и это требует достаточно много времени. Но, с другой стороны, чем ваш кулич сдобнее, чем, скажем, в него больше вложено сил, тем он дольше простоит, не будет черстветь. Поэтому, например, спокойно можно сделать кулич, например, на Страстную неделю в понедельник или во вторник. И тоже творожную пасху, например, делать там во вторник или в среду. Это все достает у вас до Пасхи. А вот эти вот дни, начиная уже с Великого Четверга, посвятить посещению храма. Потому что надо все-таки помнить, что Царство Небесное – это не пища и питье, а прежде всего радость о Боге, да, и радость пребывания с Богом. К сожалению, просто очень часто бывает, что многие хозяйки, чтобы утешить своих близких, все силы полагают на приготовление необыкновенно вкусных яств, а вот на храм уже сил не остается, или уже остается так мало сил, что уже там не до молитвы. И, собственно, то главное, ради чего все это делается, радость пребывания с Богом, которую мы получаем в храме, в богослужении, все это проходит мимо нас. Поэтому, конечно, внешняя сторона праздника, она очень важна, она украшает нашу жизнь, она, в общем, тоже нам необходима, но все-таки надо не забывать о главном. Что ради чего, понимаете, что все-таки куличи, яйца, пасхи для того, чтобы украсить праздник Пасхи, а не праздник Пасхи для того, чтобы поесть вкусные куличи или вкусную пасху. Надо вот об этом помнить.
Правильно расставлять приоритеты.
Да, правильно, да, расставить, да, приоритеты. Если уже у вас нет времени, например, приготовить какой-то необыкновенной куличи. Ничего страшного, сходить в великолепные куличи продаются, и всевозможные монастыри, приходы делают свои куличи по домашним рецептам. Многие пекарни сейчас возрождают старинные традиции. Сейчас это совершенно не проблема. Поэтому, если у вас совсем мало времени, лучше сходите в храм, помолитесь и купите себе хороший куличик и Пасху. Вот, а яйца покрасьте совсем быстрым. В общем-то, это у вас много времени не займет. Главное с любовью. И главное, помнить, что ради чего.
Спасибо вам.
Ну, хорошо, с наступающей Пасхой. Вам сил, радости духовной и всего самого наилучшего.
На связи с нами был игумен Гермоген Ананьев, насельник Московского Данилова монастыря и автор популярной книги «Кухня батюшки Гермогена». Наш радиожурнал подходит к концу. Он был подготовлен, напомню, совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала мы обычно ставим какую-нибудь музыкальную композицию, но сегодня ведь особый день, Страстная пятница. И днем, и сейчас, вечером в храмах идут особые службы. Каждый год в этот день заново проживается распятие Христа, его смерть, положение во гроб, и очень красивые и невероятно глубокие песнопения звучат в Великую Пятницу. Одно из них «Днесь висит на древе». Оно на церковнославянском языке звучит, но сегодня ведь немало переводов на современный русский язык. Вот о чем там поется. «Сегодня повешен на древе, на водах землю повесивший. Терновым венцом венчается ангелов царь. В ложную багряницу облекается, покрывающий небо облаками. Принял по лицу удар в Иордане, освободивший Адама. Гвоздями был пригвожден жених церкви. Копьем был пронзен сын девы. Поклоняемся страстям твоим, Христе. Покажи нам и славное твое воскресение».
Светлый вечер. На радио «Вера».